С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Марш в защиту Петербурга. Удастся ли горожанам повлиять на градостроительную политику властей? Саммит АТЭС в Сиднее. Оправдал ли он ожидания и что явилось неожиданностью? В итальянской Модене сегодня прощаются с великим тенором Лучано Паваротти. И чем будет заниматься комиссия нравов, созданная при московской мэрии? А также репортажи на другие темы, экономический обзор и лучшие из эфира «Радио Свобода» за минувшую неделю в нашей программе. В Санкт-Петербурге через несколько часов начнется марш в защиту Петербурга. Его участники попробуют публично высказать властям накопившееся недовольство в связи с разрушением исторического центра и застройкой его новыми зданиями. Организаторы, среди которых партия «Яблоко» и другие оппозиционные силы, намерены собрать на сегодняшнее мероприятие несколько тысяч человек, в числе которых будут известные деятели культуры. Самый заметный проект петербургских властей, вызывающий больше всего недовольства у горожан, строительство 300-метрового небоскреба «Охта-центр», или, как называют его в народе, «Газпром-сити», поскольку большая часть офисов в здании будет отдана именно «Газпрому». Некоторые информационные агентства накануне марша сообщали недостоверную информацию о том, что от участия в нем якобы отказался народный артист России Олег Басилашвили, или ссылались на движение блокадников, которое якобы назвало недопустимым проведение марша сегодня, в день начала 900-дневной блокады Ленинграда. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Как заявляют организаторы марша в защиту Петербурга, активисты партии «Яблоко», общественных движений «Живой город» и «Охтинская дуга», главная цель этого мероприятия – показать Смольному, что петербуржцы не только протестуют против строительства небоскреба «Охта-центр», но и вообще против варварской градостроительной политики городских властей, уничтожающих здания в центре города и строящих здания на месте скверов. Марш в защиту Петербурга уже поддержали известные деятели культуры – артисты Олег Басилашвили и Сергей Юрский, режиссер Александр Сокуров, писатели, ученые, архитекторы. Но, несмотря на это, организаторы столкнулись с целым рядом попыток властей не допустить его проведения. Лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник так отвечает на вопрос, с чем столкнулись организаторы марша в защиту Петербурга.
С нежеланием власти, чтобы этот марш кто-нибудь увидел. Потому что понятно, что средства массовой информации, основные телевизионные, будут ангажированы по поводу марша, а так, чтобы люди не увидели, которые в этот день будут на центральных магистралях города, не увидели этого марша. Мы предложили 6 разных маршрутов, но нам ни один не согласовали. Согласовали, в общем, издевательский совершенно маршрут, причем предлоги абсолютно надуманные, что там идут ремонтные работы, хотя идут и на том маршруте, где в итоге мы пойдем, по предложению властей. Один маршрут нам запретили, который даже не пересекал Невский проспект, а шел к Спасу на Крови, под предлогом, что там будут пикеты, провокации, движения наши, что они подали будто бы, значит, уведомление. Но я понимаю, что уведомление писалось в Смольном, конечно же, да, и это все, конечно, надуманные предлоги, но еще раз говорю, для нас главная безопасность участников этого марша, и поэтому мы вынуждены пойти на предложение власти, потому что, еще раз говорю, есть вещи поважнее маршрута, это безопасность людей, и это то, сколько петербуржцев придут на этот марш. Вот это важные вещи, и это от них будет зависеть, насколько власть будет слышать горожан.
А есть ли основания считать, что могут быть какие-то провокации?
К сожалению, в нашем городе есть люди, которые на это способны, даже в такой день. Но мы очень хорошо, я надеюсь, подготовились к таким возможным провокациям. Мы находимся в взаимодействии с милицией, которая не заинтересована, конечно, в никаких провокациях. Мы находимся, у нас есть профессиональная охрана, частное охранное предприятие, которое будет охранять марш. У нас есть своя собственная яблочная охрана. И я думаю, что мы всех провокаторов сдадим в милицию. И пускай посидят, подумают.
Заявил лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». В австралийском Сиднее во время акции протеста, которыми сопровождается открывшийся сегодня саммит глав государств Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, уже ранены несколько полицейских, задержаны 3 демонстранта. Всего на улице вышли 1000 демонстрантов, которые выразили свое несогласие с политикой США и президента этой страны Джорджа Буша. Сам Джордж Буш сегодня утром комментировал появившуюся в интернете видеозапись обращения лидера Аль-Каида Осамы бен Ладена и вновь говорил о важности борьбы с терроризмом. А вчера центральным событием в Сиднее, где до саммита проходил экономический форум АТЭС, стали переговоры Джорджа Буша с президентом России Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Когда после беседы лидеры вышли к журналистам, отчитывался в основном Путин.
Мы говорили о всех проблемах двусторонней повестки дня и о наиболее важных международных вопросах. Прежде всего, что касается проблемы ПРО. Мы отметили, что наши эксперты в ближайшее время должны встретиться в очередной раз и совершить поездку в Азербайджан на радиолокационную станцию Габала. Таким образом, мы констатируем, что процесс совместной работы по этому направлению продолжается. Мы говорили о планах вступления России в Всемирную торговую организацию. Надеюсь, что эта работа закончится положительным результатом, и на экспертном уровне эта работа также будет продолжена. Обсудили иранскую ядерную проблему. Хочу отметить, что Россия намерена и дальше совместно с нашими партнерами в рамках МАГАТЭ и в Организации Объединенных Наций работать над этой проблемой. Надеемся, что решение будет найдено в интересах всего международного сообщества и в интересах иранского народа. Мы говорили и о наших экономических отношениях, об отдельных крупных проектах, в которых заинтересованы, в реализации которых заинтересованы участники экономической деятельности как с российской, так и с американской стороны. Говорили о проблемах окружающей среды, в том числе применительно к предстоящему саммиту АТЭС. Должен сказать, по этим вопросам у нас очень близкие позиции.
Буш был предельно немногословен. Мне больше нечего добавить к тому, что рассказал Владимир. Наш разговор был сердечным и конструктивным. Мы с ним являемся людьми, нацеленными на достижение результата. Судя по всему, никаких конкретных результатов, кроме разве что договоренности о двусторонней встрече экспертов на радиолокационной станции в Габале, часовая встреча лидеров США и России не принесла. Самым занимательным ее итогом журналисты сочли приглашение Путина Бушу порыбачить где-нибудь на сибирских реках. Выступая ранее в этот день перед представителями деловых кругов, Джордж Буш призвал Россию придерживаться демократических принципов. Мы продолжим сотрудничать с такими странами, как Россия, на пользу наших взаимных интересов. И в то же время мы призываем российских руководителей уважать сдержки и противовесы, которые жизненно необходимы для демократии. Говоря о демократии, американский президент также упомянул Китай в контексте предстоящих в этой стране в будущем году летних Олимпийских игр. Он обратился к китайскому руководству с просьбой использовать это событие для демонстрации его приверженности, большей открытости и толерантности. В ту же пятницу, во время встречи с президентом Южной Кореи Ро Му Хеном, Джордж Буш сделал заявление, в которое его сеульский коллега не сразу поверил. Бушу пришлось повторить мысль о том, что Соединенные Штаты будут отстаивать достижения Северной Кореи договора о формальном окончании Корейской войны начала 50-х годов. Буш сказал, что для этого северокорейский лидер Ким Чен Ир должен будет доказательно продемонстрировать закрытие ядерной программы Пхеньяна. До сих пор Северная и Южная Корея сосуществуют на основе перемирия, заключенного в 1953 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы бин Ладена, переданной в эфир телеканалом «Аль-Джазира». В ингушских городах Назрань и Карабулак в результате нападений убит один сотрудник милиции, еще один ранен. В Москве сегодня, 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова, почтут память погибших. В результате теракта 8 лет назад погибли 106 человек. В Петербурге сегодня пройдет марш за сохранение архитектурного облика города. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Преподаватель ВГИКа и высших режиссерских курсов Владимир Фенченко, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
75 лет со дня рождения Андрея Тарковского в программе «Формула кино».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». О чем писали на минувшей неделе журналисты и аналитики интернет-изданий? Центральная тема – начало нового политического сезона в России, выборы в Госдуму, последний год президентства Путина, прогнозы и комментарии. Об одном из таких прогнозов в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Хронология отечественной политики в последние четверть века выявляет любопытную закономерность, пишет на сайте «Газета.ру» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в материале под заголовком «Дожить до нового витка». По его словам, период, за которым следуют принципиальные изменения, составляет 8 лет.
Завершение предыдущего периода – сезон 1999-2000 годов, окончание эпохи Ельцина, острейшая борьба за власть, Вторая Чеченская война, возвышение бывшего офицера КГБ Владимира Путина 8 годами раньше, с августовского путча до весны, лета 92-го – политико-правовой хаос, когда вообще не было понятно, что происходит и чем все закончится.
Как считает Федор Лукьянов, завершение эпохи Путина исключением, судя по всему, не станет, так как напряжение между Москвой и западными столицами растет уже почти год, и в предстоящие месяцы оно достигнет апогея.
Критическим может оказаться декабрь, на который выпадает сразу несколько оснований для серьезного конфликта. Первый из них – выборы в Государственную Думу и их оценка наблюдателями ОБСЕ. Негативная оценка может спровоцировать очень резкую реакцию Кремля. Следующее основание для практически неизбежного конфликта – судьба Косово. Приближение Косово к реальной независимости вызывает резонанс на постсоветском пространстве, прежде всего в Грузии. Любые провокации в зонах замороженных конфликтов, кто бы за ними ни стоял, будут негативно влиять на отношения России и Запада. Еще один декабрьский подарок. Истекает срок полугодового моратория, объявленного Россией на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И следующим шагом, вероятно, станет официальное объявление о выходе России из договора. Наконец, декабрь – традиционно горячая пора для «Газпрома» и его клиентов в странах-соседях. Нет оснований полагать, что 2007 год станет исключением и обойдется без острых конфликтов между российской газовой монополией и кем-либо из соседей-потребителей.
Список допущенных партий, который опубликует Федеральная регистрационная служба, съезды самих партий и утверждение федеральных списков, которые заверят в ЦИКе, сбор подписей, агитация в СМИ – все это, конечно, административная рутина, пишет редактор сайта Global.rus Алексей Еременко в материале под заголовком «Пять левых ног». По мнению автора, самую интересную предвыборную новость на выходных организовал, строго говоря, не Путин, подписавший указ о выборах в воскресенье, а глава ЦИКа Владимир Чуров.
Он сообщил, что у россиян по-прежнему есть возможность при голосовании забраковать всех кандидатов скопом. Для этого нужно перечеркнуть наискосок бюллетень и опустить его в урну. Такой бюллетень не будет признан недействительным, а зачтется как голос против всех. В этом смысле отход от политики партии и правительства получается неожиданным. Графу «против всех» упраздняли с изрядной помпой. Но, по сути, ничего нового не произошло. Ведь, по словам Чурова, голоса, отданные ни за кого, по-прежнему будут распределяться между всеми кандидатами. Так что получилось даже лучше. С одной стороны, у желающих по-прежнему есть возможность высказать свое «фе», но с другой – снят лишний ажиотаж, который был в последнее время вокруг «против всех», вдруг ставший чуть ли не высшей формой народного волеизъявления, несмотря на свою фактическую бессмысленность.
30 августа в Москве вспоминали Анну Политковскую в день ее рождения. И как-то тягостно на душе. Тягостно не просто от того, что практически за год не раскрыто убийство, чудовищное, безумное, страшное, но не определен, не осмыслен в обществе статус этого события.
Пишет московский журналист, преподаватель РГГУ Илья Переседов на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Отрясли ее прах».
Вскоре после трагедии я спросил в сообществе студентов журфака МГУ, как те отнесутся к инициативе назвать их или какой-либо другой журналистский факультет именем Политковской или хотя бы установить на нем мемориальную доску. Отроки ответили отказом. Более того, некая первокурсная зелень, которой в жизни не светит работать нигде приличной корпоративной или кремлевской газеты, стала рассказывать, в чем, на ее сопливой зелени взгляд, Политковская оступалась и ошибалась в профессиональном плане. Такие люди, как Политковская, жертвуют своими жизнями во имя того, чтобы остановить поток несправедливых смертей и унижений. Их смерть фокусирует в себе смерти многих пострадавших, особенно когда это гибель насильственная, связанная с основной деятельностью жертв. Теперь мы знаем, не будет таких, как Политковская, не будет сведений об убитых детях, замученных солдатах, зарезанных гастарбайтерах.
Эта тема воскресает вновь, но воскресает, как в старые советские брежневские времена, там, или еще раньше, на кухнях, полушепотом, для кого-то открывается заново, но не попадает в публичное обсуждение. А в рамках каких-то публичных позиций, действительно, люди сознательно предпочитают избегать этого, довольствуясь какими-то официальными сводками там, по поводу того, что в Чечне все замечательно, она часть России, она находится под контролем российских войск, хотя все это, конечно, не так. И то внешнее благополучие, картинка которого показывается на государственных каналах, она многих устраивает не потому, что люди в это верят, а потому что люди предпочитают не вмешиваться.
Мнение московского журналиста, преподавателя РГГУ Ильи Переседова. Сайт «Грани.ру».
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российском интернете подготовил Александр Гостев. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в итальянской Модене тысячи людей пришли попрощаться со знаменитым тенором Лучано Паваротти, скончавшимся 6 сентября на 72-м году жизни. На похороны, которые начнутся в 6 часов вечера по московскому времени, приедет и премьер-министр страны Сильвио Берлускони, отложивший из-за смерти великого тенора визит в Словению. Рядом с кафедральным собором Модены, в котором проходит церемония прощания, установлены два больших экрана, на которых идет прямая трансляция события. Продолжит тему Тамара Леленкова.
Вряд ли кто из звезд оперной сцены 20 века заслужил такое всемирное признание и любовь, как Лучано Паваротти. И дело здесь не только в том, что он стал королем верхнего до, что вызывало восхищение у ценителей итальянского бельканто. Благодаря ему многие оперные арии стали принадлежностью поп-культуры, хотя опера считалась самым условным, а значит, самым трудным для восприятия жанром. В Россию, как суперзвезду, его приглашали на самые торжественные и парадные мероприятия. Например, принять участие в концерте, посвященном 850-летию Москвы, на Красной площади, в Кремль или в Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Я попросила Надежду Соловьеву, председателя правления компании, которая устраивала гастроли Лучано Паваротти в России, рассказать о своем общении с певцом.
Паваротти – выдающийся певец 20-21 века. Поэтому даже когда он был не в очень хорошем состоянии здоровья, все его московские концерты и питерские, он был в голос. И очень мужественный он был, конечно. Потому что когда я видела год назад, последний раз уже он знал, что у него рак. И он мне говорил: нет, я сейчас вот думаю, что концерты, которые я еще хотел дать, я все-таки должен. То, что я отменил. Мы даже думали про какие-то русские города еще. Это было всего год назад. У него был четкий ритуал, как он готовится к концерту, что он ест. С ним всегда был собственный повар и собственный батлер. Поэтому, я думаю, независимо от географии, он соблюдал один и тот же режим и образ жизни. Чудесный, веселый, оптимистичный человек, был абсолютный бон виван, любящий поесть, готовить, как известно, любил женщин. Веселый был, очень остроумный.
Значит, вы общались вне сцены?
Я общалась с ним очень много, потому что после того, как мы прожили тогда в Модене, мы как-то очень подружились, и я помню, что я летала к нему на день рождения в Нью-Йорк, когда у него был юбилей. Он научил играть меня в покер. Это у него была любимая игра. Каждый вечер после концертов все, кто его окружал, должны были играть с ним в покер. И это было очень смешно, потому что все ему проигрывали. Он все-таки большую часть времени жил в Нью-Йорке. Он был абсолютно итальянец, соответственно, образ жизни у него был совершенно итальянский. Конечно, он больше всего в жизни любил свою страну. Он устраивал каждый год в Модене вот эти концерты «Паваротти and Friends», куда приезжали самые знаменитые музыканты мира. Он любил петь в «Метрополитен». Это был, я думаю, любимый его оперный театр, потому что, конечно, размах американской оперы несравним с европейской. Ему очень нравилась русская публика, его здесь чудесно принимали. Очень ему понравился Питер, потому что, конечно, количество дворцов, которое сохранилось в Питере, уникально. Как-то он был человеком невосторженным. Был такой острый и мало сентиментальный, я бы сказала, что для итальянца странно. Я считаю, что для искусства огромная утрата. И просто шел шикарный, выдающийся человек из жизни, артист.
Лучано Паваротти не только певец, но и человек необыкновенного обаяния, владевший волшебным даром и охотно этим даром делившийся с друзьями, зрителями, слушателями. По мнению музыкального критика Петра Поспелова, он был одним из последних представителей итальянского бельканто.
Очень очень печально. Мы все время жалуемся на то, что уходит тенора, этот самый золотой слой оперных голосов. Вот еще один тенор ушел, его больше нету, а ведь это был один из самых лучших, самых красивых голосов 20 века. Если брать именно теноров, то вспомнить можно и Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Карелли, и вот Лучано Паваротти. Необыкновенной красоты, индивидуальности, мягкости, плавности голос. Это был один из последних представителей настоящего итальянского бельканто. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Он всегда пел очень вольно, очень даже своевольно. Редкому дирижеру удавалось вправить его в какое-то правильное русло. Это была индивидуальность, которая хлестала через край. И ему было присуще такое лучезарное обаяние, ничем не омраченное, которое чувствовалось и в оперных спектаклях, и во всем, что он не делал, в том числе, конечно, и в концертах трех теноров. Несомненное, конечно, его достижение, которое можно ему поставить в плюс или в минус, это то, что он сделал многие оперные арии принадлежностью поп-культуры, поп-шлягерами. Наверное, в большей степени даже, чем два его товарища, он частично вел оперу на территорию масс-культуры. Конечно, многие люди узнали об опере именно через концерты Паваротти и трех теноров. Он пел практически до последних лет жизни. Кажется, 3 года назад я был на последнем его московском концерте в Доме музыки. Видно было, что он уже не в той форме, что он экономит силы, но ему удалось вести весь концерт. Это был блестящий профессионал.
Масштаб и щедрость таланта Лучано Паваротти переоценить невозможно, а значит, настолько же велика и потеря, которую понесет мир со смертью певца. И все же голос Лучано Паваротти останется звучать в этом мире. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Марш за сохранение Петербурга, начало кампании по выборам в Государственную Думу, московская книжная ярмарка, памяти Лучано Паваротти и другие темы. Начало программы в 7 часов вечера после новостей. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических событий за неделю, в том числе прогноз роста потребительских цен и первое чтение законопроекта, определяющего дату завершения реформы РАО и ЕС. Далее, сколько пива выпили в этом году жители Чехии, чему будут учиться студенты в Институте Конфуция и чем займется комиссия нравов в мэрии Москвы. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы Бен Ладена, переданной в эфире телеканалом «Аль-Джазира». Запись содержит утверждение Бен Ладена о том, что США по-прежнему уязвимы, и призыв к американцам переходить в ислам и остановить войну в Ираке. В Сиднее на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принято соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Как сообщил премьер-министр Австралии Джон Хауард, в документе подчеркивается необходимость снизить выбросы в атмосферу углекислого газа. Соглашение, однако, носит рекомендательный, а не обязательный характер. Во время саммита, объединившего лидеров 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Сиднее произошли столкновения между полицией и активистами ультралевых и антиглобалистских группировок. В ингушских городах Назрани и Карабулак в результате нападения один сотрудник милиции убит, еще один ранен. В пятницу в Назрани была убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтут память погибших. У памятного знака, установленного на месте взорванного жилого дома, пройдет траурный митинг. Будут возложены цветы. В результате теракта 8 лет назад погибли 106 человек. В В Санкт-Петербурге сегодня проходит марш за сохранение города. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции партии «Яблоко» и ряд общественных организаций намерены выразить протест градостроительной политикой городских властей. В частности, они протестуют против строительства небоскреба «Охта-центр». Ожидается, что в марше примут участие до 5000 человек. В том числе проведение марша поддержали актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, режиссер Александр Сокуров и известные писатели и архитекторы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Способно ли правительство России и Центробанк удержать на запланированном уровне рост потребительских цен? Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий дату завершения реформы РАО ЕС России. И компания Samsung начала строительство в Калужской области завода по выпуску широкоформатных плазменных телевизоров. Главное событие недели в экономике у Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в 2007 году достигнет 7,5%, что существенно превышает запланированное 7,2%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он отметил, что рост экономики страны происходит не только за счет товарно-сырьевого сектора, но и за счет инвестиционной составляющей. Эти оценки совпадают с мнением министра финансов Алексея Кудрина, высказанным ранее.
Темпы экономического роста, которые останутся на ближайшие 3 года достаточно высокими, около 6%, теперь в основном будут осуществляться за счет не нефтегазового сектора, а за счет других отраслей.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 4%, примерно до 1657 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 12,4%. При этом инфляция в стране за 8 месяцев года составила 6,7%, а в августе 0,1%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, рост потребительских цен в стране по итогам 2007 года не должен превысить 8%. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что при определенных условиях правительство и Центральный банк способны добиться поставленной цели.
Естественный вопрос, что будет дальше? Здесь очень много зависит от решимости денежных властей, то есть Минфина и Центрального банка. Если они закрутят денежную массу, если будут сдерживать рост ликвидности, то это может повлиять на снижение темпов экономического роста, но инфляцию можно унять. Но я думаю, что они особо так стараться не будут, и я ожидаю, без всякой паники, что к концу года будут те же 8%.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Хочу напомнить, что с самого начала реформы, еще даже до принятия законов, мы говорили о том, что в результате преобразования РАО ЕС должно быть реорганизовано и ликвидировано. Нами предложена схема реорганизации РАО ЕС. Схема одобрена. В соответствии с этой схемой осенью этого года пройдет собрание акционеров РАО ЕС. Решения, которые на нем будут приняты, будут реализованы к середине будущего года. Соответственно, к середине будущего года РАО ЕС прекратит свое существование, как и задумывалось.
Объем внешней торговли России за первые 7 месяцев года увеличился почти на 21% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года до 286 миллиардов 700 миллионов долларов. Экспорт товаров из России в январе-июле составил 184 миллиарда 600 миллионов долларов, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем объемы импорта за этот период выросли на 48,8%, составив 102 миллиарда 100 миллионов долларов. Как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, главной причиной увеличения объемов импорта является рост доходов населения.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-13-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5-6-7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Южнокорейская компания Samsung Electronics начала строительство в Калужской области завода по выпуску широкоформатных плазменных и жидкокристаллических мониторов проектной мощностью более 2 миллионов единиц в год. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже построила в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Французский машиностроительный концерн Alstom подписал соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному российскими и финскими железными дорогами для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Объем сделки – 120 миллионов евро. Сообщается, что каждый состав, состоящий из 7 вагонов и рассчитанный на 350 пассажиров, способен развивать скорость до 220 км в час. Скоростное движение на этом маршруте по планам начнется с 2010 года. Это позволит сократить время в пути с 5,5 до 3-3,5 часов. Евразийский банк развития готов предоставить кредит в размере 150 миллионов долларов российской компании «Гражданские самолеты Сухого» для выпуска нового регионального лайнера «Сухой Суперджет-100». Как сообщил председатель правления банка Игорь Финогенов, эти средства будут направлены в частности на организацию проектного цикла, опытного и серийного производства, а также для стимулирования продаж. Он также сказал, что одним из результатов этого проекта должно стать вытеснение из России и других стран СНГ устаревших моделей самолетов Ту-134 и Ту-154. Учредителями Евразийского банка развития являются Россия и Казахстан, чьи доли в его уставном капитале к началу следующего года могут составить, соответственно, 1,5 миллиарда и 500 миллионов долларов, говорит заместитель генерального директора крупнейшего в России авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Лев Кошляков.
Остро стоит вопрос замены самолетов малой вместимости. Это вот Ту-134, тоже которых было выпущено более 800 единиц за эти все годы. Очень удобные, надежные самолеты. Но они тоже сегодня практически потребляют бензина, сопоставимо с лайнером, который везет 350-400 пассажиров. Поэтому мы с нетерпением ждем новую российскую разработку. Самолет «Сухой Суперджет». Это вот региональный самолет до 75-100 мест.
Немецкая фармацевтическая компания Штада, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, завершила покупку за 185 миллионов долларов российского холдинга «Макис Фарма», одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Она специализируется, в частности, на выпуске препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а также туберкулеза. Для Штада это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию «Нишфарм» из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новейших лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты.
Обзор главных экономических событий недели подготовил Иван Трифилов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Жители Чехии, которые много лет подряд держат мировое первенство по потреблению пива на душу населения, и в этом году не уступили позиций. По последним данным, каждый взрослый житель страны выпивает 160 литров пива в год, причем треть потребления приходится на летние месяцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Когда в чешских газетах появляются какие-либо статьи о соседней Баварии, также традиционно пивной земле, местные журналисты всегда добавляют, что бесспорное качество и вкус баварского пива может оспорить только чех. Продолжает Алексей Бехтин, координатор экспорта пива в Россию из знаменитой чешской пивоваренной компании «Плзеньский Проздрой».
В наше время Чешская Республика в первой десятке крупнейших пивоваренных держав мира. Вместе с Баварией, частью Австрии, Бельгии, так называемый пивной пояс. Существует винодельческий, Франция, Италия, Испания, и существует так называемый пивной, это в основном Центральная Европа. Этому способствует прежде всего, конечно, сырье, потому что основное сырье для пивоварения – это ячменный солод, хмель, этого сырья достаток. Но и культура. Это связано с тем, что пиво – это символ, это образ жизни. С кружкой пива здесь проводят люди очень много времени, решают разные проблемы. Это не просто напиток, а это действительно какой-то символ и составная часть чешской, немецкой, бельгийской культуры.
Столицей чешского пивоварения считается Плзень. В город, где живут 150 тысяч человек, ежегодно съезжается такое же число туристов со всего мира, чтобы попробовать янтарный напиток, созревающий в деревянной бочке. Бочки с пивом хранятся в ледяных подвалах, общая протяженность которых 9 километров. Посетителям приходится преодолевать несколько сотен метров пути, чтобы получить стаканчик с мутным напитком желтого цвета. Вкус бродящего пива забыть невозможно. Горечь хмеля моментально утоляет жажду. Охмелеешь быстрее, чем после двух кружек обычного пива.
Пиво, которое бродит в деревянных катках и созревает в деревянных бочках на этом маленьком отрезке туристической трассы пивоваренного завода, оно не поддается ни фильтрации и пастеризации. То есть это музейный экспонат. Это пиво, как оно выглядело в 80-х годах 19 века. Потому что фильтрацию пива изобрели в 1898 году. А слово «пастеризация» от Луи Пастера, то есть это уже 20 век. Пиво, которое не проходит фильтрации и пастеризации, может сохраниться именно в бочке максимально неделю. Это пиво, которое не поддается продаже по нормам, каким-то стандартам, ГОСТам. Так раньше пили пиво, так раньше чуть ли не ежедневно, может быть, раз в два дня завозили в трактиры деревянные бочки.
Пиво, которое мы сегодня покупаем в бутылках, созревает в так называемых цилиндроконических чинах, в искусственных условиях. Современный рынок требует, чтобы пиво в бутылке не портилось 5-10 месяцев. Кроме того, напоить местным пивом людей из 50 стран мира, куда чешские пивовары поставляют свою продукцию, при использовании старой технологии было бы немыслимо, рассказывает Алексей Бехтин.
То, что пиво не отличается по основным характеристикам, за этим мы очень серьезно следим. Раз в месяц собирается группа наших бывших работников, пенсионеров, пивоваров, мастеров, которые работали в этих подвалах, и они проверяют качество и основные характеристики пива.
Одна из главных характеристик – горечь. Многие туристы, приезжающие в Чехию, отмечают, что местное пиво более горькое, чем то, которое они привыкли пить дома. А причина кроется в хмеле. Сладкий же привкус янтарного напитка подскажет специалисту, что в нем очень много солода.
Хмель называют основной приправой, специей пива. Хмеля добавляется в пиво совсем немного, но именно хмель придает пиву горькость. Хмели производится в Чехии больше всего, и, как известно, 85% этого хмеля идет на экспорт, потому что из чешского хмеля варят пиво по всему миру. Чешская Республика действительно одна из крупнейших держав вместе с Германией и Соединенными Штатами. В течение веков сложилось, что именно так называемый жатецкий хмель от города Жатец в Северной Чехии, где этот хмель вырастает. В мире он известен под названием Саац. Это старинное немецкое название этого города. Так именно этот сорт хмеля считается самым лучшим по всем параметрам. Именно он придает пиву такой баланс горькости и сладости. И только этот сорт хмеля используется для приготовления плзеньского пива. Он самый дорогой, самый редкий. Он произрастает только в некоторых местах, где у нас существуют уже более века поставщики, которые выращивают этот хмель для нас. Именно в этой долине, на специальном холме, около ручья, это совсем не огромные площади, не гектары.
Как знатоки вин по разным факторам определяют их возраст, так и ценители пива по вкусу сразу определят, например, что оно содержит жатецкий хмель. Этот хмель еще называют красным, потому что растет он на глинистой почве яркого вишнево-кирпичного оттенка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 12:45. Вы слушаете Радио Свобода, информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы Бен Ладена, переданной в эфир телеканалом «Аль-Джазира». В ингушских городах Назрани Карабулак в результате нападений один сотрудник милиции убит, еще один ранен. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтут память погибших. В результате теракта 8 лет назад погибли 106 человек. В Петербурге сегодня пройдет марш за сохранение архитектурного облика города. Командующий американскими войсками в Ираке заявил, что усилий иракских властей по национальному примирению недостаточны. И в громком деле об исчезновении в Португалии английской девочки Мэдлин Маккен. Неожиданный поворот. Ее родители объявлены подозреваемыми в убийстве дочери. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе в Санкт-Петербургском государственном университете и Российском государственном гуманитарном университете в Москве открылись так называемые институты Конфуция. В Петербурге базой для него стал Восточный факультет СПГУ. Партнер Петербургского университета в Китае – столичный педагогический университет Пекина. Что такое институты Конфуция и зачем Китай спонсирует их создание по всему миру, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в 150 странах мира действуют 170 институтов Конфуция, китайских культурно-образовательных центров. Теперь в эту глобальную сеть вошел и институт Конфуция в Петербурге. Цель его создания – укрепление дружбы и взаимопонимания между Россией и Китаем путем распространения информации о культуре, языке, экономике и социальной жизни Китая. В презентации института Конфуция участвовали высокие гости, член Госсовета КНР Чэнь Джили, министр образования КНР Чжоу Цзы, посол КНР в России Лю Гучан. О значении нового начинания для Петербурга и для России в целом говорит заместитель председателя правительства России Александр Жуков.
России широко известен. Его идеи оказали колоссальное воздействие на китайскую цивилизацию, но и, безусловно, они имеют всемирное значение. Его учение центральное место занимает вопрос образования, воспитания, распространения знаний, освещения. И именно благодаря этому мыслителю, я думаю, что Китай создан культ образования.
Институт Конфуция создан на базе Восточного факультета, где китайский язык преподается более 150 лет. Петербургскому университету повезло, он попал в китайскую образовательную программу по распространению китайского языка в других странах, говорит первый заместитель декана Восточного факультета Алексей Образцов.
Во-первых, эта программа имеет определенную строку в госбюджете Китайской Народной Республики. Во-вторых, это открывает, в общем, новые возможности для более широкого изучения и китайского языка, и китайской культуры. Восточный факультет, он довольно маленький, у нас всего 65 человек набор. В среднем мы набираем на каждую специализацию 6-7 человек. А желающих изучать китайский язык гораздо больше. Есть китайская филология, есть история Китая, но есть еще смешанные специальности: бирмано-китайская филология и вьетнамо-китайская филология. На всех 6 курсах человек 25-30, не больше.
А потребность в специалистах в связи с развитием отношений России и Китая все возрастает, как и число желающих изучать китайский язык. Что же даст институт Конфуция?
Это как дополнительная образовательная программа. То есть там человек в институте Конфуция может изучать не только китайский язык, но там предполагается и курсы китайской культуры, китайской кулинарии, каллиграфии. Для лиц, изучающих китайский язык, для них существует определенный стандарт, шестиуровневый. После окончания шестого уровня человек может сдать выпускной экзамен и получить сертификат международный, который признается во всем мире по типу программы, TOEFL, например. Восточный факультет – это основная образовательная программа, там не только язык, там, скажем, древний язык изучается, там изучаются определенные набор философских предметов, исторических предметов, языкознания, да, языковеческие предметы или, там, наоборот, литературоведческие. Здесь же уклон в основном на язык и прикладную культуру. Наши студенты, которые учатся по основной программе, они знают китайский язык не хуже, но помимо, собственно, китайского языка, они знают еще много чего. Допустим, древний китайский язык они знают. Восточный факультет традиционно ориентирован на поддержание научного знания, а здесь сугубо практические знания. У нас и на основной программе, на дневном отделении, У нас есть китайские преподаватели, которых нам любезно присылает как раз Пекинский педагогический институт, и консульство нам помогает с китайскими преподавателями. В институте Конфуция китайский преподаватель специально приезжает, он в штате института Конфуция, и те же преподаватели, которые работают у нас, те же будут работать и там, только в вечернее время. Поэтому и называется дополнительная образовательная программа, что она не меняет собой основную программу дневного отделения.
4 сентября Институт Конфуция открывается и в Москве.
Наши московские коллеги из Института стран Азии и Африки, у нас очень хорошие отношения, тесные, добрые, дружеские, многолетние. Бывали периоды, когда, скажем, один и тот же человек, особенно после войны, заведовал кафедрой и там, и здесь, и неделю работал там, неделю работал здесь. Очень хорошо, прекрасно. Потребность в восточных языках и тяга к восточной культуре колоссальная.
Не будет ли сочтено открытие Института Конфуция еще одним доказательством китайской экспансии, о которой сегодня так много говорится?
Когда говорят о экспансии, подразумевается нечто негативное. Спрут, раскинувший щупальца. У меня нет такого ощущения. Я не очень пожилой человек, но я помню уже разговоры о турецкой экспансии. Старшие коллеги уже помнят китайскую экспансию в 50-е годы. Ну и что, и где? Речь идет о более глубоком изучении языка, культуры другого народа. Я не вижу в этом ничего плохого.
На церемонии открытия Института Конфуция Петербургскому университету был торжественно преподнесен бюст Конфуция. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и теперь о московской новости. Здесь при мэрии создается комиссия нравов. Новая структура, которая появится при правительстве столицы, предположительно будет контролировать поведение государственных служащих на работе и дома. Как это будет происходить, расскажет Ольга Вахоничева.
Комиссия нравов – нравственный комитет. Первоначально так назвали новую структуру, которая должна в скором будущем появиться при правительстве Москвы. Деятельность ее пока набело не прописана, хотя начальник уже назначен. Возглавлять комиссию нравов будет руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Виктор Коробченко. Не все чиновники мэрии точно могут сформулировать конкретные функции нового комитета. Известно пока немного. По информации РИА Новости, основанием для проведения заседания новой комиссии будет информация, полученная от правоохранительных, судебных или иных органов, а также граждан о совершении госслужащими недостойных поступков. Комиссия также будет рассматривать информацию о наличии у служащего личной заинтересованности при ведении общественных дел. В компетенции комиссии выдача рекомендаций, которые могут решить дальнейшую судьбу чиновника. Проще говоря, этакая структура-борец за нравственность и достойное поведение работников аппарата. Сам факт возможного контроля многие государственные служащие восприняли без восторга. Не превратился бы этот комитет в надзирающий орган, опасается депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Я боюсь, что она будет придираться к каким-то мелким нарушениям этих самых госслужащих. В то же время остается полностью неприкосновенной такая особая каста, которая называется «лица, занимающие государственные должности» в Москве. И вот это как раз такая категория, которая вообще никак не подконтрольна. На нее не распространяются никакие антикоррупционные требования. В частности, фракция «Яблоко» в свое время вносила инициативу, чтобы декларация о доходах и имуществе этих лиц публиковались в средствах массовой информации. Значит, эта поправка была отклонена. Это те лица, которые, например, могут входить в составы руководящих органов коммерческих предприятий, в том числе, например, в строительном комплексе, получать там зарплату. Однако ни размер этих зарплат, ни количество таких предприятий, куда они входят, совет директоров, ничем не ограничено. То есть может получиться картина, что наиболее крупные чиновники будут полностью выведены из-под какого-то контроля, а более мелкие чиновники, так называемые госслужащие, будут проверяться на выполнение каких-то мелких требований. Вот. Мне кажется, это не что иное, как просто лицемерие обыкновенное и изображение активности по контролю за чиновниками. И попытка уйти от реального контроля. А реальный контроль должен в первую очередь принадлежать представительному органу Московской Государственной Думе, местному самоуправлению. Однако у этих органов в Москве никаких фактически контрольных функций нет. Теперь вот одни чиновники будут контролировать других, на сколько минут они опаздывают на работу. Это, конечно, не более чем профанация, и кроме насмешки ничего не может вызвать.
Понятие «государственный служащий» делится на две категории – собственные госслужащие и лица, замещающие государственные должности. В последнюю входят депутаты, члены правительства, префекты и другие крупные госчиновники. Сегодня эта группа фактически выведена из-под какого-либо контроля. Вряд ли эту категорию служащих будет проверять новая комиссия, сомневается Сергей Митрохин. Возникает еще один вопрос – как будет контролироваться поведение чиновников за пределами офиса? А такой пункт в работе новой структуры есть. Насколько юридически законно очередное новшество мэрии, я спросила у заведующего адвокатской фирмы «Аспект» Сергея Чижова.
Во-первых, смотря кто будет собирать и предоставлять эту информацию в эту комиссию. То есть будут ли это делать оперативные службы, либо у комиссии какие-то свои ресурсы по сбору этих данных. Допустим, предоставление сведений о судимости и привлечение к уголовной ответственности человека, в общем-то, они не являются закрытыми, и государственный орган может получить их в ЗИЦ и САБе, если судимость с человека не снята и не погашена. В этом нет ничего противоречащего, в принципе, законодательству Российской Федерации. А вот сбор сведений о личной жизни, о поведении дома, в принципе, это противоречит и Конституции Российской Федерации, и положениям Уголовного кодекса, где есть прямая статья, в общем-то, указывающая на недопустимость вмешивания в личную жизнь, тайны переписки и телефонных переговоров. Поскольку госчиновник является государственным служащим, государство, конечно, имеет право определять какие-то рамки и порядки его поведения на рабочем месте и в процессе, что называется, его работы. Право, да, создавать какие-либо органы для проверки корректности, законности его действий. Но как на деле будет работать эта комиссия, что она будет из себя представлять, пока, в общем-то, конечно, трудно сказать. Это все может вылиться в какой-то пропагандистско-карательный орган, как раньше были основы нравственных понятий коммуниста, который, в общем-то, ни за чем следить не будет, а при желании может являться карающим инструментом.
Попытку воспитать чиновников уже предпринимал глава города Медьон Ханты-Мансийского автономного округа, обнародовав перечень фраз, которые он запретил произносить госслужащим в его присутствии. В частности, должностным лицам нельзя было употреблять выражение «это не мой вопрос, я занят, не знаю». Чем закончился этот эксперимент, неизвестно. Как говорит заведующий Центром социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, кроме как с юмором, к этой инициативе нельзя отнестись никак. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее главная тема сегодня – терапия агрессивности. Иногда акты насилия в семье совершает в целом хороший человек. Что же стоит за агрессией обычных людей и можно ли это лечить? Где грань между болезнью и агрессивной личностью? Для тех, кто занят днем, программу повторяют в 21 час в субботу и в час ночи и 7 утра по Москве в воскресенье. Не болейте и всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск.
Сведения эмбриона пошли.
Европейский Союз привержен принципам контакта.
Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 14.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».